Слава нашему Господу! Сегодня у нас будет своеобразная тема. Нам необходимо будет определенные вопросы посмотреть в свете Священного Писания и очень-очень глубоко задуматься. Почему? Ну, как всегда, Священное Писание предлагает, вникай в себя, в учение, занимайся с ним постоянно, так поступая, не только себя спасешь, но мы рассматриваем вопрос спасения нашей внутренности. А там написано, когда Павел Тимофею говорил, ну и слушающих тебя. Это уже другой вопрос и разговор. И другая тема. Можно, говорит, приобрести весь мир, душе своей повредить. Вот это самый главный момент. То есть, не вопрос приобретения мира или не приобретения, вопрос, чтобы не погубить свою душу. С другой стороны, Священное Писание упоминает, говорит, человек, который читает, вникает в Священное Писание, в принципе, это человек, который смотрит в зеркало. Тут вот интереснейший вопрос. А что он там видит? Хорошо, если он видит, какой он должен быть, или она какая должна быть сам за себя, и чтобы увидеть там Господа в свете Священного Писания. Но если человек читает и не вникает, то он, говорит, отошел и забыл, какой он есть. Но кто не слушатель забывчивый, прибудет в законе Божьем, то он будет блажен в своем действовании. То есть будет производиться, как сказать, обновление его внутренности, возрастание его внутреннего человека. Сегодня нам надо будет касаться вопросов, чтобы было понятно, приблизительно, так я пока мисс общую фразу скажу. Почему приблизительно? Потому что это очень объемный вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать. Хотя, конечно, и предыдущие темы тоже были не менее объемными, а потому что мы сегодня должны будем касаться вопроса сокровищ, драгоценностей. И чтобы было понятно, допустим, есть такое место Писания, очень интересное, Иисус в одни плоти говорил, где ваше сокровище, там будет ваше сердце. Отсюда есть интереснейший другой вывод или мысль, которую следует задуматься. Что является сокровищем для нас, чтобы там было бы наше сердце? Дальше, следующий вопрос. При каких случаях, это мы общие стороны рассматриваем, при каких случаях у человека получается мыслительный, я не ошибаюсь, выражая эту мысль, дальтонизм. Дальтонизм – это поражение глаз, которые глаза не определяют расцветку. Зеленый, желтый, красный, какой там цвет, они не видят. Они все в одном цвете это видят. Почему мыслительный дальтонизм? Потому что вопрос, как человек задумывается по-другому. И если мыслительный дальтонизм или поврежденный ум человека, то у человека ценности меняются. И то, что высоко у людей, мерзость пред Богом. Но у людей это высоко. Дальтонизм – это страшная вещь. Я имею в виду не для физического глаза, а для духовного глаза. Почему? Потому что это поврежденность глаз. А поврежденность глаз на предмет. Горе тому человеку, который добро называет злом и зло добром. Да, знаем такое место Писания? Черное называет белым, а белое называет черным. Горе. Что это грех такому человеку, это мягко сказано. Это горе. Это получается, будет смотреть на сатану и скажет, что это ангел. Вот будет смотреть на свою духовную наготу и будет говорить, что обеспечен или обеспечена. Вот такое состояние описывается по отношению к Седьмой Церкви книги Откровения. Мы должны будем с другой стороны рассматривать эту Седьмую Церковь книги Откровения, но пока мы с другой стороны сейчас на эти несколько минут смотрим на нее, на эту церковь. Чтобы было понятно, смотрите, что здесь написано. Откровение, 3 глава. И ангелу, это 14 стиха, и ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Это вот такие твои дела. Не холоден, не горяч. Вот такое дело у тебя. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Извергну, ну, пока мне звучит, что пока мне, может быть, еще не извергаю, потому что там в конце дальше описывается, если стою у двери и стучу, и советую тебе что-то сделать, значит, процесс извержения еще не происходит. Но это большое чудо и благословение, сегодня не об этом. То есть извергну тебя в будущем, если не произойдет в тебе изменений, не захочешь. Потому что Иисус Христос в свое время в одни плоти сказал, вот, но вы не хотите прийти ко мне. Это получается, вы настолько не хотите прийти ко мне, что бесполезно вас спасать, ну, может быть, так грубо звучит, но приблизительно так. Откуда знаешь, муж или жена, не спасешь ли ты свою половину? Ну, звучит так, что должна спастись. Неверующая половина освящается половиной верующей, освящается. Как это понимать? Что это значит и насколько этот процесс освящения? Но двое на постели, один берется, другой оставляется. Так что, значит, оставленная половина недоосветилась. И оставшаяся половина не смогла быть приобретенной. Кто теперь в этом виновен? Тот, кто не смог приобрести ее, эту половину мужа и жены, или это состояние жены, или самого мужа, тот, кто остался. Согласно слов Иисуса Христа, вы не хотите прийти ко мне, звучит, для вас я сделал все, но вы умудрились погибнуть. По-другому, на вас напали живые змеи, для вас повешен на знамя, ну то есть на видимость медный змей, и вы, говорит, умудрились не спастись, а погибнуть. Ну, по-другому звучит не так, не иначе вернее. Не то, что не так, не иначе. Вы умудрились, видя пред глазами вашими медного змея, вы умудрились погибнуть. Согласно вот этого выражения, вот такой формулировки, если так правильно сказать, и если посмотреть теперь на нашего Господа Иисуса Христа, говорит, парадокс. Имея Христа распятого, вы умудряетесь идти в преисподнюю. Это ужас, правда, нет? Не ужас. А почему так? Потому что вот этот умственный дальтонизм, поврежденность ума. Бог века сего ослепил умы для того, чтобы для них не воссиял свет спасения. И чтобы это сияние ложное было такое яркое в глазах, чтобы оно ослепляло. Гордость ослепляет, достигнутый грех ослепляет, чувственность, наслаждение ослепляет, все это ослепляет. Подарки ослепляют. Ну, мы вот немножко касаемся этого вопроса. Вот здесь вот в книге Откровения, смотрите, что он пишет дальше. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». Да? Ты действительно, говорит, такой? «А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Это же вообще какой-то ужас, правда, нет? Новозаветная церковь, но берем пример для себя. Что за духовный такой дальтонизм умственный? Что, они в зеркало не смотрели? Не физическое зеркало, не физическое трюмо. Трюмо, то есть оно из трех зеркал. Центральное намертво так стоит, а два боковых, слева и справа, их можно вращать так вот по каким-то углом. И таким образом, себя сбоку, немножко даже сзади можно смотреть. Я как-то вам рассказывал, я у кого-то находился, чтобы мне мастер в ателье шил одежду. Я говорю, а я со стороны спины себя не вижу. Он говорит, а у меня, говорит, увидишь. У него было не трюмо, а я не знаю, как его назвать. Четыре зеркала. Впереди два по бокам и одно на задней стенке. И это расстояние было небольшое. То есть я мог в зеркале переднем видеть свою спину через зеркало заднее. Я мог видеть любой свою заднюю сторону любого бока через боковое зеркало. А отражение можно было видеть вот в том зеркале. Ну, это целая уже история. Вопрос не здесь. Ну-ка еще раз. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Ну, слепота, кошмар какой-то, нет? Умственное рассуждение, поврежденное до предела. Это новозаветная церковь. А теперь для нас с вами берем. Новозаветная церковь по-другому для меня звучит так. Недавно Христос был распят, я на ту единицу времени, но это, ну, Иоанн пишет, ну, сколько лет он после этого еще побыл на земле, не могу сказать, история говорит, что это единственный, история говорит, это единственный апостол, который умер, ну, назовем своей смертью, остальные были убиты, казнены, тому и подобное, ну, кого как, понимаем? Ну, вот сколько он прожил, ну, какая его долговечность по истории, вопрос другого порядка. Вот сколько прошло времени, как он написал это послание. Послание, ну, посланием назовем, откровение Иоанна. То есть, мы что получается? Христос недавно был на земле, недавно его распяли, недавно воскрес, недавно 40 дней ходил с учениками, изъяснял им Писание, открывая им ум к разумению Писаний. И для меня звучит, что он открыл им ум к разумению Писания так, что они, я не знаю, какое слово сказать, охали, ахали, с открытыми ртами. Ну, для меня так звучит. Для них открывались такие глубины и истины, знаете, у них мозг стал по-другому работать. Слово открыл ум к разумению Писания, как-то у нас, наверное, должна быть эта тема, потому что просто мы не успеваем. Почему я говорю, наверное, потому что очень похоже, что должна быть отдельная, самостоятельная. И оттуда будет вопрос, ну, чтобы к нам сегодня задать. А у нас ум открыт к разумению Писания? Вот у этой церкви ум закрыт. Не написано. Ну, посмотрите. В каком состоянии, я считаю, что они в хорошем состоянии. Ну, ум закрытый. Значит, Бог века сего, князь мира сего, сатана ослепил умы в церкви. Как он это умудрился сделать? А куда церковь смотрела? Хороший, правда, вопрос? И почему заостряется, сосредотачивается наше внимание? Почему? Потому что, ну вот недавно же Христос был во плоти, недавно воскрес, недавно вознесся. Недавно 50-й день сошествия Пятидесятницы, ну, на тот период времени. Вот новозаветные церкви пошли, понимаете, значит, ну, вот апостолы, там действия, там апостол Павел, да? Ну, церкви должны быть, ну, как правильно сказать? Ну, церкви должны быть в таком, знаете, непоколебимом состоянии, преуспевая в деле Господнем, наступая на всю силу вражью. Парадокс. Тут сила вражья преспокойно зашла в церковь, ей дали место, до такой степени, я думаю, будет правильное слово сказать, повальная проблема практически всех в этой церкви. Я не думаю, что здесь говорится только о служителе церкви, ангелу напиши. И для меня звучит, что это говорит о состоянии церкви. Это страшные вещи. Дальтонизм, повреждение ума, да. А как это такое могло случиться? Значит, но когда мы будем касаться этого места Писания, здесь говорится, что он утратил. Ну, раз мы сейчас здесь находимся, то коснемся, чего он утратил. Значит, еще раз читаем. Смотрите, что написано. «Ибо ты говоришь, я богат». Значит, ты был когда-то богат, должен был быть богатым. «Разбогател». Это говорит о том, что у тебя должно было быть умножение того богатства, которое ты имел. И должно было с прибылью идти, 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 с накоплением. И ни в чем не имеешь нужды. То есть все направления. Только, пожалуйста, это не физические благословения, это духовные. Это как раз нам в теме, которую необходимо сегодня рассмотреть. Во всех необходимостях в духовной сфере ты ни в чем не имеешь недостатка. У тебя все. Но что тебя не спроси, ты считаешь, что у тебя все есть. Ну что, и мир, и радость, и любовь, и здравомыслие, ну и прочее. Сейчас я специально не буду перечислять. Ладно, всего этого. Оно у нас в теме, я не знаю, как мы сегодня это все охватим. Заново. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь. Это повреждение ума абсолютнейшее. Значит, дальше, знаете, есть, как-то мы с вами касались одной интересной темы, не помню название, но там сюжетность такая. Два места Писания мы брали. Мы брали, когда Павел пишет, значит, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, да? Оказывается, дух человеческий знает, что в человеке. То есть, мой дух знает, что во мне, а твой дух знает, что в тебе. Об этой детали, когда Иов пишет, он пишет очень сильную фразу. Если, говорит, буду оправдывать, то мои уста обвинят меня, и там он открывает вопрос того, что оказывается из меня, то есть Иов пишет, из меня изнутри вылезет подлинная правда, которую я чувствую, но которую я удерживаю, чтобы не проговориться, не выговориться, и чтобы потом мои же уста меня не обвиняли. Потому что он говорит, если я буду оправдываться, то мои же уста меня и обвинят. Знаете, почему обвинят? Потому что уста связаны в определенной сфере и степени с духом человека. А Павел пишет, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. И вот получается, если в правильном смысле слова, по помазанию Господнему, затронуть душу человека, внутренность, то дух человека через уста самого человека продаст самого человека и выведет его на свет. Понимаете, нет? Эта методика использовалась в римской, ну как сказать, процедуре выслушивания, обвинений и так дальше. Там была интересно сказана такая фраза. «Позволительно тебе говорить свое защищение». Понимаешь, что сказали? Римляне таким способом поступали. Защищайся. И таким образом ты будешь волонтером против самого себя. Волонтером, бесплатно говорящим, думая в свой адрес, защищая себя, на самом деле, оказывается, ты сделаешь интересную вещь. Какую? Кто в чем грешен, тем себя и отбеливает. Отбеливает, то есть защищает. И когда ты, говорит, начнешь защищать себя, то из этого будет видно, какую область ты защищаешь, ту, в которой ты греховен, греховна. Успеваем? Почему сказано о жизни и смерти во власти языка, это отдельная сторона, а вот тут вот интереснейший закон. Но вот здесь вот смотрите, что получается. Ужас заключается в том, что в состоянии этой церкви внутренний человек, ну, самой церкви, пускай будет так, внутренний человек внутри каждого человека в этой церкви молчит. К стенке припертый не тем, что доказали, а заглушили. Кляп. Кляп, знаете, что такое? Это в рот запихать что-то и завязать, и а сказать ничего не можешь. Самый простой вариант – это веревку сюда вот привязывают, понимаете, через открытый рот, и ты говорить не можешь. Язык у тебя не может там произносить звуки. Ты просто издаешь звук, мычание какое-то. А тут мычания даже нету. Дальше. Здесь нету молчания. Есть здесь самоупоение. Представляем, какой ужас. Самоупоение своей особенностью достигнутых результатов. Кошмар какой-то. Иисус говорит. Значит, мы с вами коснулись, что должно было быть. Ты считаешь, что оно у тебя есть, а его у тебя нету. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. Пять пунктов, о которых Иисус сразу, ну, этими пятью словами охарактеризовал всю область каждой души, которые там находились в этой церкви. Как такое может быть? Сегодня вопрос ко мне, к тебе. Дальше. Советую тебе купить у меня золото. По-другому. У тебя должно было быть золото, но у тебя его нету. Огнем очищенное. Ты знаешь, что такое огнем очищенное? Ну, для меня звучит так. Семь раз переплавленное, как серебро. Ну, о серебре так говорит Священное Писание. Почему семь? Не знаю технологию переплавки, наверное, правильнее сказать. Есть такое у плавильщиков, насколько мне известно, высказывание, основанное на том, как Бог учил. Вот когда ты семь раз переплавишь серебро, то шлаки все уйдут. И тогда у тебя будет жидкое зеркало. По-другому звучит так. И вот в этом жидком зеркале плавильщик, когда видит свое отображение, как в зеркале, он говорит, ну все, значит, я переплавил и все шлаки выбросил. Когда Иисус говорит, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии до края земли, да? Не свидетелями обо мне, говорящим другим, а свидетели мне. Для меня звучит так. Зеркалом моим, со стороны Иисуса Христа говорим, становитесь вы. И Иисус Христос говорит, я, посмотрев в вас, увижу свое отображение. И вот это, говорит, отображение я хочу увидеть свое в вас. Не только когда на собрании вы сидите, как ангелы с крылышками. Но и дома, но и везде, и в разных обстоятельствах жизненных. Быть свидетелями. Вот здесь вот он говорит, золото, огнем очищенное. Очищенное, значит, ну, наверное, семь раз переплавленное. По-другому, вот я не знаю, как правильно выразить мысль, но я так просто так наивно ее скажу. Вот Нейман, для того, чтобы понял, кто такие бесы и кто такие идолы, и что за каждым идолом стоит бес, его нужно было семь раз преподать водное крещение. Ну, я так вот с улыбкой это говорю, и раз другую мысль скажу, и вот ну, задумаемся, да, ладно. Это мы все в теме идем. Вот он, когда седьмой раз окунулся, но там вопрос стоял, семь раз окунись, и проказа с тела сойдет. И проказа сошла. Для меня звучит так, что у него был прокаженный ум, прокаженное мировоззрение, мировоззгляды. У него был прокаженный слух, поврежденный, понимаем, да? А поврежденный взгляд. Ну, как, ну, человек грешный, но и идолов считает за богов. Ну, как еще по-другому сказать? И бесов считает за богов. Ну, это же правда, правда. Вот. И вот теперь, когда вот он семь раз его крестили, он сам крестился, ну, пускай будет такой оборот мысли, то он теперь знает, ему не нужно говорить, кто такие идолы, и что такое идоложертвенное и тому подобное. Он сказал, говорит, я и больше говорит, поклоняться идолам не буду, закончен разговор. Но Коринфянам первое послание, ну, я так иносказательно скажу, видимо, один раз всего лишь их мимоводное крещение преподали. А что нужно семь раз? Да я не об этом, я о глубине. Понимаем? Просто таким оборотом мышления. Апостол Павел там им пишет и пишет, и что такое демоны, что такое бесы, что такое идоложертвенные, и достучаться невозможно. Замечаем, да? Так вытекает, ну, такой наивный, под детский, ну, оборот мышления. Так что получается, Неймана семь раз окунули и помогло, а вас один раз окунули и не помогает. Значит, у вас семь раз надо макать, что ли? Количество раз погружения при водном крещении не играет роли нисколько. Мы сегодня коснемся ценности сосуда. И будем говорить о интереснейших вопросах еще дальше и глубже. Мы в теме находимся, но есть такие штрихи в теме, которые, когда буду рассказывать, я не знаю, какая у вас будет реакция. У меня она была своеобразная такая, очень интересная. Ну, какая теперь будет у вас? Так вот, возвращаемся сюда. Значит, еще раз, что у тебя должны было быть, какие ценности? Советую тебе купить у меня золото, которое у тебя должно было быть, огнем очищенное, но ты его лишился. Чтобы тебе обогатиться. Обогатиться – это серьезнейший вопрос. Кто чем богат, тот тем будет похваляться. Там у него будет сокровище, о том будет говорить. Так если, говорит, ваше сокровище на небесах, мое, твое, ваше, наше, да, хорошо? То вы только об этом и будете говорить. Если мы, вы, они не говорят, не говорим, не говорю о небесном, то значит сокровища там у меня нету. Значит, бедные мы и несчастные. Уже как минимум, если мы никак не можем говорить о небесном. Дальше. В Аврааме сказано, что он ожидал города, художник, строитель которого есть сам Бог. И вот он помышлял именно об этом. И говорит Священное Писание, Авраам, Исаак, Яков, если бы они в мыслях имели отечество, ну, то есть Ура Халдейского, откуда они вышли, ну, правда, дети-то родились уже не в Уре Халдейском, они-то родились в земле обетованной, это очень интереснейший вопрос. Но там интереснейший вопрос с другой стороны. Интересно, в земле обетованной родиться, а отечеством считать Ур Халдейский. Успеваем, да? Это же ужас. Никогда не задумывались? Что он пошел в землю, откуда Бог его вывел, и там родился у него Исаак, и там у Исаака родился Исав и Яков, что ли? Да нет. Ведь Исаак родился-то на земле-то обетованной. Исав и Яков родились-то на земле обетованной. Это написано, если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Ну, для меня звучит так. Ну, Авраам, ладно, он оттуда вышел, а они? Оказывается, можно родиться, быть рожденным в земле обетованной, но отечеством своим считать вот то отечество. Это чтобы мы понимали этот вопрос. Итак, обогатиться. Дальше. И белую одежду, значит, она у тебя была, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы. Советую тебе купить, говорится, страшная вещь. Мы с вами разбирали. Они пришли, омыли одежды свои кровью Агнца, да? Значит, у них было что омывать. Ну, по-другому звучит. Омывать что? Одежды. Омывать от чего? От грязи. От нечистоты. Доступно, да? У них было... Значит, у них были одежды, которые нужно было омывать. И омывать от чего? А омывать что? Одежды. А здесь нету одежды. Советую тебе купить, потому что тебе омывать нечего. Успеваем. Теперь дальше мысль. Если одежду нужно омывать и убелять кровью агнца, дальше смотрите внимательно, какая следующая деталь. Значит, какая-то грязь, возле которой проходили, она брызгала на одежды. А теперь одежды нету. И куда она брызгает, эта грязь? На тела? Сегодня этого касаться не будем. Может показаться странным эта фраза. Странная эта фраза может показаться. Но помните, мы с вами касались момента, сам же Бог да осветит вас во всей полноте, там, или очистит, это уже детали, хотя немаловажные. И ваш дух, и душа, и тело. Три вопроса, да? Ваш дух, и душа, и тело. Да, сохранится без порока. Интересная вещь. Оказывается, порок может быть у духа нашего, не дай Бог. Порок может быть у нашей души, не дай Бог. И порок, не порог в доме, через который переступаешь и заходишь в дом, дверь закрываешь. Порочность им в теле. Это не физическая сторона порочности, чтобы мы понимали. Это не о физической стороне сказано. Это сказано о духовном теле. И когда у человека порок внутри тела, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А о теле сказано, что тела ваша суть храм, живущего у вас Святого Духа. Вот и приехали. Понимаем? Так вот здесь вот говорится, что омывать одежды бесполезно, потому что их у тебя уже нету. И ты ходишь без одежды, и теперь у тебя вытекает вывод, что теперь тебе твое тело нужно омывать. Я сегодня не буду этого вопроса касаться. То есть мы коснулись сейчас момента, они что, лишились? Поврежденный ум, ослепленный и так далее. А с другой стороны, касаемся вопроса сокровища, ценности, которыми должен был обладать и служитель, и члены церкви. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Если внимательно рассматривать этот вопрос, ну, мы должны будем с вами касаться, когда раб Авраама должен был Ревеку привести в жены для Исаака, да? То вот эта вот деталь, здесь описанная о глазной мази, говорит об одном большом-большом благословении. Об этом описывается интересная фраза у Исаии. Исаия, 33 глава. Нас интересует 17 стих, но чтобы в него войти, мы читаем с 14 стиха, чтобы увидеть движение мысли, которую Бог предлагает. Но вот этот 17 стих я пока не прочитаю. Вот когда ты глазной мазью, читаю к этой 7 церкви книги Откровения, когда ты глазной мазью помажешь глаза свои, чтобы видеть, то над тобою исполнится Исаия 33:17. Вот тогда глаза твои увидят царя в красоте его, и ты увидишь ту красоту, которая важна для Бога Отца и для Сына Его Иисуса Христа. И вот эту ценность, когда ты увидишь, ты по-другому будешь рассуждать. По-другому. Исаия, ну какая у тебя была ценность? Ну это 33 глава, да? Вот, ну, Исаия, 6 глава, до начала 6 главы. Какая ценность у тебя была и какие ценности для тебя были? Ну, образно говоря, вытекает. Ценности у Исаии были на языке и в ушах. Как это понять? И вот, когда он увидел престол превознесенный, так дальше описывается 6 глава Исаии, да, он увидел Бога, сидящего на херувимах, так или как правильно сказать, и там стояли шестикрылые серафимы, крылами двумя закрывали ноги, двумя лица закрывали. Интересно, Моисей тоже в свое время лицо закрывал, потому что не мог видеть славу, иначе не остался бы живым. Двумя они летали этими крылами. И вот когда эту славу по-другому. «Глаза твои увидят царя в красоте его». Ну, вот определенная степень красоты. Вся ли степень красоты была показана, я не знаю. Я скажу, почему не знаю. Я лично думаю, что не вся. Потому что Бог Моисею сказал, если тебе показать, каков я, говорит, в своей славе, то человек не останется живым на земле. Вспоминаем, да? Поэтому, говорит, когда я буду проходить, здесь у меня, говорит, расселена такая есть. Расселена, это для меня звучит, это вот одна скала, вторая скала. И тут вот расселена. Это расселена, значит, это вот... Там внизу уже прорва, да, будет, или как сказать. И вот в расселину между этими скалами на воздухе для меня звучит. Я вот тебя поставлю и буду проходить. Интересно, стоять на воздухе. Петр в свое время начал тонуть на воде, вода его сначала держала, а потом не стала держать. Из-под ног стала уходить, да, потому что он смотрел по сторонам. Иисус протирает руку и подхватывает его. Маловерный вопрос не здесь. Вот. И вот Моисею нужно было лицо закрыть. Эти серафимы закрывают свои лица. И потом, когда в спину посмотрел на Бога, ну, что он видел? Ну, он видел красоту Божию. Какую степень красоты? Ну, я не могу ответить, какую. Ну, ту, которую можно было посмотреть во плоти в спину. Ну, так выразим мысль. И там происходит чудо величайшее. От этого лицо Моисея стало сиять. Мы понимаем? Это вот так вот побыть в общении со своим небесным Отцом, чтобы увидеть его красоту, и после этого лица будут сиять. И вот это благословение, это в нашей теме. Вы знаете, это неотъемлемая часть. Я когда вот смотрю на Адама с Евой, до ихнего грехопадения, я лично вижу у них лица сияющие. А что ты это взял? Да потому что у них одежды были из света сияющие. Потому что у них во внутренности светильники горели. Потому что у них была жизнь, общение со своим небесным Отцом. Вы знаете, если премудрость, о премудрости сказано, а премудрость – это одно из имен Господа нашего, Иисуса Христа. Ну, Иисусом Он стал после воплощения, так Он Христом Он стал потом, когда пошел выполнять миссию, а так Он был Сын Божий. И радость моя, говорит премудрость, была сынами человеческими. Для меня звучит так – сынами человеческими – но очень похоже, что он имел в виду Адама с Евой в Едемском саду. Хотя назвал Адама и Еву не человеками, а человеком одним. И в день сотворения их назвал их не человеками, а человеком, как одно целое. Но сегодня тоже не об этом. Мы можем себе представить, чтобы в прохладе дня встречаться с Богом с грустными лицами? Абсурд какой-то. Радостными? Ну да, с радостными, но для меня не подходит радостными. Для меня больше подходит сияющими. Сияющие. Ну, какие это уже детали лица? И вот увидеть в красоте, и вот когда Исаия увидел определенную степень красоты Бога, вот читаю вот этот момент, да? «Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную», то вот у Исаии через, ну, потом происходит покаяние глубокое, он увидел вот такую красоту, и часть этой, наверное, красоты, правильнее сказать, и он воскликнул: «Я погиб». Почему Исаия? Потому что ценности мои были совершенно другие. Ну и что ты видишь? Теперь я, говорит, вот увидя красоту царя в красоте, я вижу, что у меня нечистые уста. А еще что ты видишь? Да и живу среди людей с нечистыми устами, то есть свои уши подставлял и не закрывал. Ну, так звучит. И вот он осознает это, и Бог его очищает. Интересно. Это все в нашей теме сегодняшней. Мы этих вопросов с вами с других сторон касались, а сегодня совершенно с другой стороны рассматриваем. Вот мы возвращаемся вот эту вот фразу «Глаза твои увидят царя в красоте», вот туда, в книгу Откровения, 7-я церковь книги Откровения. Вот когда ты, говорит, помажешь глаза глазной мазью, то в тебе, говорит, произойдет действие. Ты опять, наверное, будет правильно сказать такое слово, ты опять увидишь царя в красоте его, и для тебя будут ценности его твоими ценностями. Дальше узрит землю отдаленную. И ты узришь землю отдаленную и скажешь: «Я здесь странник и пришелец на этой земле. И это не будет губошлепное высказывание, это будет от избытка сердца. И ты будешь рассматривать, какие вещи у тебя приготовлены. Интересный вопрос. К переселению один вопрос, и к продолжению оставания на земле второй вопрос. Потому что апостол Павел сказал, жизнь во плоти доставляет плод моему делу. И говорит, я не знаю, что мне избрать. Влечет меня и то, разрешиться и быть со Христом несравненно лучше. Но для того, чтобы получить больше духовной прибыли, отдельно как-то мы с вами тоже этого будем касаться, то я, говорит, понимаю, что важнее остаться на земле, не пожить земной жизнью. Это совершенно разные вещи. Кто как пребывает на земле, для какой цели. Сегодня, может быть, не сюда. Назад возвращаемся. Вот теперь, говорит, седьмая церковь, ты, ну, я так думаю, думаю, что не ошибаюсь, что эта церковь седьмая раньше могла видеть царя в красоте и видеть землю отдаленную. Но потом она стала, что она стала, церковь, члены церкви, они стали терять. Для них стали, знаете, ложные светила сиять, ослепление, действия сатаны. Но для меня звучит так, ослепление, которое дьявол, сатана ослепляет умы человеков, не бывает без согласия самих человеков. Не бывает. Дело в том, что Ева могла такой отпор дать сатане, что ему больше не захотелось бы продолжать с ней разговор и диалог. Но ее заинтересовали вопросы, и она туда пошла. Если внимательно смотреть, то надо понимать, что что-то между Адамом с Евой и Евой с Адамом уже что-то произошло, что на момент искушения они были порознь. Это не просто порознь. Почему не просто? Потому что по логике вещей очень просто звучит так, что Бог, прежде чем Адама поселил в сад, должен был ему сказать, что можно кушать от всех деревьев, кроме одного. Бог не оговаривал два дерева. Он не оговаривал дерево жизни и дерево познания добра и зла. Бог оговорил только дерево познания добра и зла. Правда, да? Значит, дерево жизни было в обиходе принятия пищи. Необходимой пищи. Думаем, никогда не задумывались об этом. Если нельзя было бы пользоваться плодами от дерева жизни, то на дерево жизни был бы тоже бы запрет. От дерева познания добра и зла ты не имеешь права вкусить, иначе ты смертью умрешь. Ну и от дерева жизни, пока мне тебе тоже не надо. Там не оговаривается это. Оговаривается только одно дерево. Раз оговаривается только одно дерево, то я сейчас скажу невероятнейшую фразу. Для поддержания уровня духовного организма, внутренности человека, его духа, души и тела, не плоти, пожалуйста, не плоти, необходимо было, чтобы в рационе его питания в Едемском саду неотъемлемую часть имели бы фрукты с дерева жизни. Что ты сказал? Очень просто. Порассуждайте над Священным Писанием и подумайте об этом. И вы будете удивлены. Это так просто написано. 1 плюс 2 равняется 3. А когда был запретный плод съеден, то вот теперь говорит, ни в коем случае нельзя, чтобы он вкушал от дерева жизни. А значит, до сих пор можно было? Ну, так 1 плюс 2 будет 3, а 2 плюс 1 не 3, да? Вот теперь он станет вечно живущим, но грешником. Потому что освящение не произошло. Не произошло. Одежды кожаные даны, агнец заклан, кровь пролита, жертвоприношение принесено. Но из сада надо выдворить. И сад надо охранять. И выдворили на восток. Потому что у ворот у восточных стоял херувим с пламенным обращающимся мечом. Сегодня не об этом. Поэтому мы сейчас остановились на вопросе. Вот если ты, говорит, помажешь глаза глазной мазью, то ты увидишь царя в красоте Его, у тебя ценности будут совершенно другие, ты захочешь вот эти ценности Его иметь в себе, для себя и с собою. Ты об этих ценностях будешь говорить. Ты узришь землю отдаленную. Значит, вот этими ценностями обладала седьмая церковь до своего чего? Грехопадения. Ну а чего? Как по-другому сказать? Не холоден, не горяч. Что это такое? Тепло. Для меня звучит тепло. Значит, был горячим, а теперь стал остывать. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Остывать будет любовь, будет охлаждаться любовь. Значит, ну там уже проделки сатаны. Проделки сатаны, что вы говорите? Или проделки человека с сатаной? Ну, думаем. Сын Божий пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Ух, какой сатана, ты представляешь? Подожди. Сатана бы ничего не сделал, или бы человек не подал руку общительности. Павел апостол очень однозначно говорит, не давайте место дьяволу, а потом не надо на дьявола сваливать. Не занимайтесь этим беспределом. Сами дали место дьяволу, а теперь еще дьявола обвиняете, а вы руки обмыли, как Пилат, и в сторону. Но такие вещи не пойдут. Так вот, значит, рассматриваем вопрос, нам в теме он понадобится. Вот здесь вот по Исаии заново читаем, 33 главы, 14 стиха. И входим в этот 17-й, о котором мы сейчас только что беседовали, рассуждали. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми». И что теперь они говорят? «Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Значит, по-другому звучит так. «Должны жить при огне пожирающем и должны жить при вечном пламени». Успеваем? Вот эта фраза для меня звучит, что в небе будет Божий огонь, благословенный, ну и так дальше. Потому что в небе существовал жертвенник. Будет продолжать он существовать или как? Это уже другой вопрос. Но что он существовал, то да. Именно с того небесного жертвенника Серафим клещами взял уголь. С этого жертвенника неба. И этими, ну, в этих щипцах, или как сказать, клещи, он держал этого угля, и этим углем коснулся уст Исаии. Ну да, да. Отсюда звучит так, когда Давид говорит, Бог просвещает тьму мою, вот он процесс, как у Исаии. Бог возжигает светильник мой, вот он как у Исаии. Вот теперь возжигание. Светильник погасает у нечестивых. В притчах, насколько я помню, написано. Значит, ну язык не поворачивается, да? У Давида, царя, светильник, как у нечестивого, начинает гаснуть. Что ты сказал? Ну так написано, ну. Светильник гаснет у нечестивых. Раз Бог возжигает светильник, значит, я, Давид, довел своего светильника, что он гаснет. Когда светильник гаснет во внутренности, тогда у человека начинается тьма. Если свет, который ты считаешь, тебе есть свет, а это тьма, то какова же тьма, когда говорит Священное Писание? Понимаем? Охлаждение любви, угашение пламени, светильник не горит радостным огнем, нету ликования. Вот так вот светильник, когда погас у Адама с Евой, то вот этого света, который изнутри из них исходил, уже не стало. И они стали видеть свою наготу. Там лиственный покров нисколько не помог. Возвращаясь назад, звучит, что они там видели царя в красоте, видели землю отдаленную. Это интересный вопрос. Сегодня я не буду этого касаться. Степень, какую они видели и что они знали. У них было здравомыслие и прочие вопросы. Но их нарушение взаимоотношений супругов, сегодня мы должны будем этого вопроса тоже коснуться, как неотъемлемой части Божьей благословения. Хотя, может быть, даже бегло, всего лишь. Когда у них стало вот такое раздвижение, вот на этом раздвижении во времени и в пространстве дьявол берет Еву. И ей бы, Еве, прибежать к Адаму и говорить, слушай, ты сказал, что Бог сказал, нельзя от дерева познания добра и зла кушать. А вот змей пришел, не приполз, а пришел, потому что потом Бог скажет, а ты теперь на чреве будешь ходить. Значит, до сих пор надо понимать, что тот вид змея ходил на ногах. Ну, ящер он, не ящер был, какая разница? Ну, значит, ходил, раз будешь на чреве ползать. И когда говорится прахом питаться, то для меня звучит не прах земной, а для меня звучит так. Адам и Ева были сделаны из праха земного. Из праха ты сделан, в прах ты вернешься. По-другому звучит для меня так, что сатана будет питаться людьми. Потому что в Священном Писании говорится, есть люди, которые питаются грехами народа моего, да? Оказывается, есть духовное питание, грехи народа. И вот этим они питаются. Они сами себя кормят, своих мужей и жен кормят, своих детей кормят. Если пчелы, то они себя, свое потомство и окружающих кормят, ну, нектаром, медом. Если жуки навозные, то они кормят себя, свое потомство и окружающих навозом. Навоз – это испражнение от коров, там, и от лошадей, ну и тому подобное. Ну, жуки такие. Это вот их не... Вот они по-другому не умеют, понимаете? А есть рыбы такие, подонкой назвать? Я не знаю, не разбираюсь в этих рыбах особо. Но есть, говорит, хорошие рыбы, которые, помните, собрали. А есть худые рыбы, которых выбросили. Царствие Божие также, да, подобно? То Священное Писание звучит. Есть такая рыба, которая сплетнями кормится, поношениями, наговорами, там не поймешь, грехами придуманными, выдуманными и тому подобное. Ну вот, детям кормятся и других кормят. Сегодня тоже не об этом. То есть, вот здесь мы остановились на вопросе. Вот та седьмая церковь должна была видеть царя в красоте. По-другому. Седьмая церковь книги Откровения должна была здесь на земле, это сегодня ко мне и к тебе, к нам каждому, чтобы жить при огне пожирающем и жить при вечном пламени. Ну, не в отрицательном смысле, а в положительном. В смысле того, что ну, в аду Священное Писание говорит, огонь их не угасает, и червь их не умирает. То есть, получается, люди во время жизни на земле, как сказать правильно, вот огонь из преисподней приняли в свою внутренность, его умножили, стали рассадниками огня и стали воспалять вокруг себя круг жизни. Язык воспаляет круг жизни, стиль жизни воспаляет круг жизни окружающих людей. Какие-то определенные грехи, глаза их не исполнили любострасти, а непристранного греха. Они рожденные для уловления, ну и так дальше. То есть люди греховодничества, занимающиеся блудами, прелюбодеяниями, любыми всеми остальными вариантами, какие существуют всех видов грехов на земном шаре. Вот этот огонь, живущий в них, если не покаются, то с этим огнем, вот они идут туда, в преисподнюю. И там ихний огонь не гаснет, и червь, который голодал во внутренности, не умирает. Так есть еще написание. Но вот здесь интереснейшая деталь. Бог хочет предложить, дело в том, что в день Пятидесятницы Дух Святой сошел как огонь, да? И когда Бог разговаривал со всеми остальными пророками, мы с вами исследовали, и когда решался вопрос, чтобы на жертвенник ну, была возложена жертва, нетесанные камни, либо земля, дрова, закланное животное, ну, огонь нельзя было подкладывать, там надо было молиться. И когда Бог был согласен с внутренностью человека, что внутренность человека, ну, открылась, пускай будет такой оборот мышления, то Бог подтверждал, что Бог принимал эту молитву. Падал огонь на жертвенник. Такое случилось у Соломона, такое случилось у Ильи, вспоминаем, такое было на гумне Орны и Усиянина. Если назад возвращаться, то мы придем и к этому, ну, пророком можно его, в принципе, назвать Авраам. И там огонь был, да, и курение такое прошло. Если дальше возвращаться назад, то мы обязательно придем на огонь, который должен был упасть на жертвенник Авеля. Там не написано об этом, но написано, что Бог принял есть жертву Авеля, а Каина нет. То для меня звучит согласно вот собирание вот этих всех образов ниспадания Божьего огня на жертвенник. Для меня звучит, что именно Божий огонь должен был упасть на жертвенник Авеля. А вот на жертвенник Каина он не упал. Если дальше в Едемский сад заходить, то когда Бог делать будет одежды для Адама с Евой, то значит надо было заколоть животное, значит нужно было камни там или землю, из чего сделать жертвенник. Где это было? Скорее всего, что это было там же, внутри Едемского сада. Я не думаю, что наш Господь Бог вывел их за пределы Эдемского сада, понимаете, и там, ну, за пределами сада он заколол животное, а, скорее всего, жертвоприношение делал в саду, но это уже детали. То для меня звучит, вот ветки обломанного дерева, смоковницы, под которым вы должны, говорит, были собираться, ну, ты, говорит, обломал, кто, говорит, лазил по смоковнице моей, обломал ее ветки, у малых пророков об этом описывается. Ну, то есть вытекает вопрос, что это сделал Адам. Вот теперь эти ветки надо было использовать как дрова. Жертвенное животное. И, а где Бог огонь взял? Что кремень об кремень показывал, как надо каменюку об каменюку бить, чтобы искра получилась? Да нет. Значит, Бог показал, как сходит огонь на жертвенник. Хотя в русской Библии эти детали не описываются. Но если так внимательно все посмотреть по Священному Писанию, вытекает именно эта картина. По-другому. Бог говорит, я хочу показать, чтобы вы, когда принимали Христа своим Спасителем, я перехожу в Новый Завет, резко так, с Ветхого в Новый, да? Я, говорит, хочу, говорит, вам показать, чтобы вы были в огненном помазании, чтобы вы были в огне пожирающем. Как это понимать? Вот в день принятия Христа своим Спасителем вы выносите грехи, и огонь пожирающий их уничтожает. В качестве примера можно посмотреть, ну, в Деянии апостолов описывается очень интересно. Вот они исповедовали грехи свои, принесли эти книги колдовские и прочие, сожгли их, огонь был. Вспоминаем, да? По-другому это звучит. Вот когда в других местах, ну, кто, апостолами их не назовешь, потому что Филипп не был апостолом. Вот он проповедовал в городах самарянских. Он же не апостол. Может быть, апостол, но это уже детали. Там надо посмотреть, что как, чего. Во всяком случае, пока апостолы не пришли с Иерусалима, Дух Святой не сошел. Но когда он там проповедовал и говорил о Божьем присутствии, то там бесам дурно становилось. Там бесы с большим криком выходили. И народ это видел. То есть там было присутствие огня. Невидимого, может быть, для физического глаза. Но присутствие Божьего огня там было явно. Вот эту тонкость нам сегодня надо рассмотреть. Оно будет переплетаться с темой, мы однажды ее частично касались, но, скорее всего, она выльется в самостоятельную, потому что очень похоже, потому что мы касаемся этой области. Духом что делаете? Пламенеете? Что это такое? Духа не угашаете. А что это такое? Что значит пламенеть и что значит не угашать? Говорится о действии пламени, о действии огня, правда? В таком случае получается... В день принятия своего Иисуса Христа как своего Спасителя, мы должны, пускай будет такое слово «должны», войти в такое Божье огневое присутствие, чтобы, помните, такое песнопение в сборнике есть, «И если нужно, плавь меня в огне, чтобы грех во мне на самом дне был удален совсем во мне». Богатейшее. Песнопение, ну, богатейший сюжет, правда, да? Значит, вот этот процесс должен произойти именно в момент принятия Сына Божьего. И вот тогда, если этот вот таков процесс, то ты, я, мы, вы, они будем духом пламенеть, духа угашать не будем. С нами не случится проблемы, как седьмая церковь в книге Откровения. Ну, не случится просто, понимаем? Дальше. Любовь не будет охлаждаться. Ну, по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Что она делает? Значит, огня нету. Бесовский огонь есть. Огонь похотей и страсти, кровь взыграла, похоть взыграла. На какой вид греха, да не играет роли. Хоть блуды прелюбодеяния, хоть измена Богу. Как хочешь рассуждать. Любой грех – это есть прелюбодеяние, измена Богу. Ну, это уже детали. Всего лишь навсего. Так вот, здесь вот когда задается вопрос, кто может... По-другому звучит так, что народ Божий должен жить при огне пожирающем и при вечном пламени. По-другому. Быть в таком горячем, горящем состоянии духа нашего. Я не знаю, как мы сегодня успеем касаться плода драгоценного. Может быть, не получится, может, стрелки далеко убежали, а мы только вот в начале темы движемся. Вот. То там очень глубокий вопрос ставится. О чем? Вот об этом огненном присутствии Божьего помазания на протяжении всей нашей жизни. Итак, вот здесь ставится этот вопрос. Это вот устрашились грешники, и нечестивых объял трепет. И они запели такую, ну так, запели, назовем, фразу такую, очень, очень существенную. «Кто из нас, кто из вас...» Из грешников и нечестивых. Ну, давайте так читаем, да? Кто из вас грешников и из вас нечестивых может жить при огне пожирающем? И кто из вас грешников и нечестивых может жить при вечном пламени? Обратная фраза звучит. Праведные И святые не только могут, но и должны, и будут жить при огне пожирающем и вечном пламени. И в этом пламени находиться все время. И будет вот эта вот линия темы: духом пламенеете, духа не угашайте. Сюда возвращаемся. Кто же может? У кого получится? Ответ. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Значит, тот будет жить при огне пожирающем и при вечном пламени. И беды не будет, наоборот, будет радоваться. Ну так, да, или как вы считаете? Ну, прочитайте дома, изучите очень хорошо это местописание. Тот, дальше, будет обитать на высотах. По-другому звучит для меня так. Обитать, вот Давид говорит, только мне сказали, пойдем в дом Господень, я возрадовался, и ноги наши уже стоят, ноги мои уже стоят там во вратах Дома Божьего. Я не понял, тебе только что сказали, и ты уже там ногами? Апостол Павел говорит, я телом отсутствую, но духом я с вами. Понимаем? Здесь звучит, тот будет обитать на высотах. Для меня прямым текстом это звучит. Ходя по земле, ты внутренне обитаешь на небесах. Ты говоришь о небесном, жизнь твоя по-небесному. Жизнь моя, ваша, наша. Ну, мы рассуждаем каждого. Потому что, когда мы будем касаться по этой вот линии сегодняшней темы, вопрос плода, то плод нашего духа будет показывать, насколько наш дух соединен с Духом Святым и через Святого Духа соединен со Христом и с Отцом. Оттуда у нас будет 9 направлений плодов. Дерево познается по плоду. Признайте дерево таким или таким. И вот когда мы будем касаться вот этих плодов нашего духа, то это очень колоссальный вопрос, очень необходимый. И это все по линии сокровищ. Это все по линии, что вот Иисус обнищал ради нас с вами, чтобы мы обогатились Его нищетой. И Авраам и Исаак обнищали для того, чтобы Ревека обогатилась, ну, нищетой Исаака. Хотя, в принципе, это нищета Авраама. Почему? Потому что Авраам отдал все сыну своему, а Исаак своей невесте отдал покамест частично. Ну да, нет. То есть раб Авраама взял покамест частично, и он это разбил на 3 этапа. Он при колодце дал, потом, когда решался вопрос, что если вы отдаете ее в жены, то потом второй раз дает. Апостол Павел потом будет интересную фразу говорить: я хотел прийти к вам, чтобы вы вторично получили благодать. А одна из тонкостей говорит о вопросе, чтобы сокровище и сопричастность божеского естества проявилась для нас с вами, вы, говорит, должны привести вашу жизнь в порядок в тех вопросах, которых вы не добили. И когда евреям он говорит, к примеру, о Мелхиседеке мы должны были говорить много. Почему? Потому что это необходимая часть. Потому что это есть деталь сопричастия нашего к божескому естеству. Ну, я туда пока глубже не иду. Возвращаюсь назад. И он говорит, но вы сделались неспособны слушать. А вот если бы вы были способны слушать, то я бы вам рассказал, и вы бы стали сопричастниками, или сопричастниками, пускай будет такое слово, вы стали бы сопричастниками божеского естества. Вот когда Исаия стал сопричастником божеского естества, и он увидел и призвал вещи своими именами, назвал, то, знаете, ему больше не захотелось ни языком, что там делать, говорить, произносить, городить, какое слово правильно сказать, и уши не захотелось подставлять, понимаем? Да и глаза не захотелось подставлять. У него ценности другие открылись. Теперь, забывая заднее, он может, Исаия, простираться вперед стремительным бегом к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Значит, есть не высшее звание во Христе Иисусе? Ага, есть. Так у нас, скажите, мы стремимся к почести небесного звания во Христе Иисусе здесь, на земле? А ты что хочешь сказать, что нет? Ну, каждый проверь по плоду своей жизни, и тогда будешь говорить «да», «нет». Или. А тогда будешь говорить каждый, а насколько у тебя это стремление, а насколько ты видишь эти цели? Ну, заставьте седьмую церковь книги Откровения стремительно стремиться к почести высшего звания во Христе Иисусе. Получится что-нибудь, заставите. Да они уверены, что они все достигли. А Иисус говорит, жалкие, нищие, слепые, нагие. Да еще и умирающие. Ну, вы заставите? Не заставите. Тот будет обитать на высотах, а горнем будет помышлять, а не о земном. Как минимум. Убежище его неприступные скалы. Он туда пойдет, когда будет дурно вокруг, ну а потом оттуда выйдет, да? Нет. Убежище – это место, куда прибежал и остался. Понимаем, да? Дальше. Хлеб будет дан ему во время собрания от помазанной проповеди. Да нет. Хлеб будет дан даже ночью, даже днем, утром, вечером, один на один. Хлеб дан – это пища духовная. Хлеб дан – это сам Сын Божий будет послан к нему или к ней. И приход, пускай лучше будет слово, приход Сына Божьего непосредственно к человеку, какая форма, это уже детали, это будет хлеб. Потому что Моисей, когда находился на горе, он воды не пил, хлеба не ел, понимаете, зачем он питался? Чем? Нет, он кем питался? Кем? Звучит немножко странно, да? Иисус сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот чем питался Моисей на горе в общении с Богом. И был он, говорит, там у Бога. Тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Вода у него не иссякнет, и верхние источники будут даны, и нижние источники. Успеваем, да? Дух Святой будет дан, и из чрева потекут реки воды живой. Вода не иссякнет, полноводные реки. Глаза твои увидят царя в красоте, узрят землю отдаленную. Вот она норма, в которой должен находиться человек. Теперь, касаясь вопроса, ну, надо будет вот такое место Писания прочитать, задуматься. Когда говорится о том, что вот Исаак, образно говоря, обнищал ради Ревеки, то там, ну, мы как коснулись сегодня, натрий, образно говоря, было разделено его. У колодца были подарки даны, потом в доме были даны. А потом, конечно, там еще один из подарков. Это очень глубокий вопрос. Он не рассматривается в физическом мире, но в духовном его более следует рассмотреть. А дело в том, что когда Ревека сказала, говорит, да, я пойду, я не буду с вами оставаться, то она решила покончить со старым образом жизни, местом жительства. Вопрос сейчас не здесь. И она была посажена на верблюда и отправилась по пути. Вот Священное Писание говорит интересно, у корабля есть в море путь. У стрелы, когда она летит, есть путь. Стрела никогда горизонтально не летит. Знаем, нет, не знаем. На близком расстоянии ты можешь со стрелы горизонтально стрельнуть. Но усилие полета все-таки приводит стрелу к опусканию ее полета. Поэтому на более дальние расстояния, когда стреляют, стреляют вверх. И вот интересно, опытные стрельцы стреляют с расчетом вот этой, как их назвать, я не знаю, овала такого, понимаете, от дальности выстрела, чтобы точно попасть в цель. И вот у стрелы есть свой путь. Есть путь у змея на скале. Странно, да, он движется. И там описывается, есть еще путь мужчины к женщине, разве только, и у женщины к мужчине. Это обратная сторона, как законченная будет фраза. А как это так? Я сегодня не буду этой области касаться, потому что иначе мы в отдельную тему уйдем, это очень страшная вещь. И вот идет эта духовная тяга и влечение. И вот существует путь, и вот они на расстоянии друг друга чувствуют. Это расстояние бывает колоссальным во времени и в пространстве. Сегодня я этого не буду касаться. Я беру всего лишь одну деталь. Какого порядка? Благословенной стороны, пожалуйста. Вот когда ей было сказано, пойдешь ли ты с этим человеком, Ревеке, то для меня звучит так. Она увидела своего будущего супруга, как царя в красоте. Она увидела землю отдаленную. И ее внутренность стала стремительно двигаться туда, И этим путем в свое время Иисус Христос будет говорить: «Я есть путь, истинная жизнь». Дальше Он скажет так, сам Иисус Христос: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». По-другому, когда человек попадает в тупик, безвыходное, безысходное состояние, положение, то единственным путем выхода из тупика является Христос. И вот когда ты на этот путь становишься, то ты обязательно выйдешь из тупика. Младший сын у свиного корыта пришел в себя, и он сказал: «Встану, пойду». Священное Писание говорит: «Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Господь». Вот он, что происходит в нем. Встает. Говорит об этом Соломон: когда они в стране рабства придут в себя и будут смотреть в сторону Иерусалима и в сторону храма, который я построил, то ты дашь такую милость, что рабовладетели их отпустят. По-другому звучит. Младший сын провозгласил, что сейчас он становится на путь. И это путь любви сына к отцу, потому что любовь отца к сыну. Вот на этот путь, на этот величайший подарок выводит раб Авраама Ревеку. Понимаем? По-другому. И вот когда она сидит на верблюдах и едет, ну, мыслительно понятно, куда мы едем, как далеко мы едем, ну, мили, километры сокращаются, все ближе. Но, я не это вижу. Я вижу совершенно другое. Ее внутренность, вот человек бывает физически здесь, а мысли его уже там. Я не разбираю вопрос отрицательности, я беру положительную сторону, чтобы мы понимали. И вот она сидит на этих верблюдах, ну, на верблюдине, едет, понимаете, и сердце ее приближается, и она его чувствует, своего будущего жениха, ну, будущего, ну, как сказать, нет, уже в настоящем времени жених, вот на расстоянии. Скажите, кто сказал Иоанну, когда они ловили ночью рыбу, помните, и не поймали, Петр сказал после воскресения нашего Господа: «Иду ловить рыбу». А на берегу кто-то стоял под утро, да, и было сказано: «Дети, есть какая пища? Нет, закиньте с правой стороны лодки». Они закинули, и сеть была полная рыбами. Иоанн говорит: «Это Господь, это Учитель». Иоанн, а кто тебе это сказал? Есть вещи, которые глаза физически не берут, и уши физически не берут. А вот духовные глаза, и духовные уши, и духовные чувствования – это берут. Апостол Павел на расстоянии знал, что происходит с церковью, которую он обслуживал, потому что он родитель. Понимаем? А вот тут говорится о пути в мире чувств, когда чистота и святость. И вот она его на расстоянии чувствовала. Для меня звучит: он не случайно вышел, Исаак, в поле поразмыслить. Его что-то влекло навстречу своей невесте. Дальше, когда она увидела, и написано, сошла с верблюда, потому что она увидела, что там представитель мужского пола, для меня звучит так: слушай, сколько процентов ты сошла, что ты увидела представителя мужского пола, а сколько у тебя сердце по-другому застучало, только давай откровенно говори.
Подожди, не мешай. Скажи, раб Аврамов, кто это? А что ты таким взволнованным голосом спрашиваешь? Ну ты и ответь на мой вопрос.
Ну это тот любимый. Ну я так и почувствовала.
Не написано. Если мы толстошкурые, то для нас написанное мимо глаз пройдет. Здесь путь описывается. Это сокровище. Это встать на путь, которым является Христос, и двигаться к Аврааму, прообраз Бога Отца, навстречу к Исааку, это колоссальнейшее сокровище.
Это знаете, когда Асав пишет Псалом, он по этому поводу очень интересную фразу сказал. Я вижу, что именно по этому поводу.
Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Что ты сказал? Ну на небе же сокровища сокрыты. Подождите. Сокровищем неба для меня является Сын Божий.
Вот оно, сокровище. Краеугольный камень, драгоценный. Кровь Агнца, как чистого непорочного Агнца. Глубже, глубже. И вот такой святой полюбил меня, такого грешника, такую грешницу. Ну так или не так? И за меня умер. Вы знаете, это, ну, есть такое выражение, в ушах начинает звенеть. В положительном смысле. Как? Как? Да не спрашивай как, беги к нему навстречу. Это не сентиментальности. Нет. Это духовные истины, которые нам многим непонятны. А почему непонятны, это уже другой вопрос. Так вот, первое послание Петра, в первой главе есть фраза. Ну, давайте мы прочитаем с 3 стиха. «Благословен Бог» – это первая глава. «И Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». О ком говорится? Об Отце или о Сыне? Внимательно следите. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Об Отце говорится. «По великой Своей милости, возродивший нас, возрождением нашим занимался Отец. По великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть у нас должно быть упование живое, живое упование Иисус Христос, живущий в нас. «К наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас», для Ревеки. Теперь дальше, следующий момент. Читаем вот такую фразу, глубокую, глубокую, не просто написанную. Второе послание Петра, первая глава. Но нас интересует 4 стих, но он вытекает из 3, но наше внимание будет все в 4. Читаю 3 стих, 2 послание 1 главы Петра. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Мы на это пока не отвлекаем наше внимание, иначе очень глубоко и далеко уйдет. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». Вот призвал нас славой и благостью. Пока мы тоже не будем этого касаться. «Которыми», но об этом будет говориться, «дарованы нам великие и драгоценные обетования». Ну, интересно то, что обетования и здесь на земле, и в небе, хранящиеся на небесах. Ладно, возвращаемся сюда. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них», вот эти обетования, «соделались причастниками божеского естества». Причастниками чего? Божеского естества. Через вот эти обетования причастники, часть. По-другому звучит так. Вот говорит, чтобы вы знали, что служители жертвенника, они являются причастниками жертвенника. И того, что на жертвеннике, той жертвы. И они берут, они имеют часть от этого. Вот здесь он говорит, вот эти обетования, когда вы их начнете брать, то через эти обетования вы становитесь частью божеского естества. Или вы становитесь Его частью. Думаем внимательно. Только при одном условии. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». Если, говорит, ты не удалишься от господства похоти, то ты не будешь причастником Его божеского естества. Что значит божеское естество? Чуть-чуть, чуть-чуть, слегка. Дело в том, что Ревека должна стать сопричастной естества Авраама
и Исаака. Ну да? Нет? По-другому. Она через то, через что обнищал ради нее Авраам и Исаак, она через это становится причастницей, я уже дальше двигаюсь, не естества Исаака и Авраама, а естества Бога. Куда я иду, скажу. Когда раб Авраама находится в доме Вафуила, отца ее, Ревекки, и он рассказывает, как вот он пришел к колодцу, что прямым путем Бог привел и так дальше, та, которая напоит меня и верблюдов, и оказывается, она прямая родственница и так дальше. Он там интересную фразу говорит. Бог дал Аврааму, и начинает с материальных благ. И ослов, и баранов, и козлов, там, и овец. Дальше. А дальше следующая фраза. А на старости лет Сара родила господину сына. Вот этому сыну он отдал все. Что отдал все? Теперь, надо обратить внимание, что Исаак – это сын обетования. Обетование – это определение, которое Бог сказал. Бог сказал, я пошлю сына. И дальше открывает интересную деталь, что вот когда ты принесешь своего сына в жертву, тогда, говорит, я покажу еще одну деталь. Сопричастности твоей с божеством моим, что я отдам своего сына Иисуса Христа после распятия и воскресения которого и вознесения сойдет Дух Святой, который будет вас приготавливать в жилище мое. Ты, говорит, понимаешь, что это такое? Огонь поедающий будет жить в жилище, которое будет называться Эль Вефиль, или Бог в доме Божьем, или Бог в своем доме, или Бог в доме своем, которым являешься ты. И это называется, ты, говорит, понимаешь, что значит жить при огне пожирающем и при вечном пламени? Ты хорошо понимаешь? Ну, наверное. Ты знаешь, что это такое? Что Бог, огонь поедающий, будет жить в твоей внутренности на земле. Это есть сопричастность Божьего естества. Поэтому, когда говорится, что вот Исаак, образно говоря, обнищал ради Ревекки, или Авраам обнищал, отдав все Исааку ради Ревекки, то обратный путь, когда идешь, то ты выходишь на обетование Бога об рождении Исаака через Сару. А дальше о благословении всех народов. А дальше получается, ты понимаешь, Ревека, твое жилище на небесах. Ты должна видеть царя в красоте небесного царя. И ты должна видеть землю обетованную. И не заниматься тем, как ты потом будешь творить беду, когда у вас будет двойня. И начнете вы делить их, потому что вы стали расходиться между собою. Развода официального нету, а неофициальный есть. Так вот, в первой книге Бытия фраза. Смотрите, какая. Бытия 1 главы, 26-27 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Ну, дальше, да, владычествует и так дальше, над рыбами. И зачастую для читающих Священное Писание звучит, да, чтобы господствовали на земле, понимаешь, там и прочие вопросы. Он говорит, да нет, не об этом речь. 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их». Двоих сотворил по образу своему, по образу Божьему. Сопричастность божеского естества. Ну, раз этого касаемся вопроса, мы немножко, слегка. Нас сейчас не эта основная деталь, но немного она тоже нужна. Псалом 132. Песнь восхождения. Нисхождение вниз? Нет, восхождение вверх. Восхождение вверх – это восток. Восток – это востекать вверх. Не низ текать вниз, а востекать вверх. Мы с вами касались этой темы. Песнь восхождения – это восток.
востекать. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Так, детальней. Как хорошо и как приятно жить мужу и жене вместе. Да, нет? А что, они вместе не живут? Зачастую существуют. Бывают грызутся. Бывают в разводе неофициальном. Двое на постели, но будет развод официальный, когда один возьмется, а другой останется. Ну так? Так. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. А знаете, когда живут вместе? Тогда, когда и в одном, и во втором Господь во внутренности, Сын мира, которым является Иисус Христос, живет и там, и там. Тогда взаимоотношения между ними будут, живут вместе. Не под одной крышей. Под одной крышей жить – это не жить вместе. За одним столом сидеть и есть даже с одной тарелки, двумя ложками – это не жить вместе. А ну тогда одной ложкой, то он ее кормит, то она его кормит – это не жить вместе. На одной постели – это не жить вместе. Что такое жить вместе? Ну, ответьте сами себе, внутри себя. Что такое жить вместе? Жить вместе – иметь жизнь вместе. Иметь жизнь вместе – это иметь жизнь вечную вместе. Жизнь вечную не в небе, а жизнь вечную на земле. Жизнь вечная на земле и в небе – это Иисус Христос. Он сказал, я есть жизнь вечная. Это получается жить вместе, жить одной жизнью или общей жизнью, которой является Христос. Дальше. Это как драгоценный елей на голове. Ах, вот оно, помазание. Ух ты, вот это да. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение, жизнь навеки. Где заповедал благословение, жизнь навеки? На горе? Ах, вот она где гора. В полной Библии есть «Тремя украсилась премудрость, единомыслие между братьями, любовь между ближними, и муж и жена, согласно живущие между собою». Это такой прообраз Божьего естества, который Бог хочет видеть в человеке. Касаемся такого момента. Я думаю, Бог поможет, мы успеем вместить сегодняшнюю тему, потому что прошлая тема и эта тема, если дальше их увязывать с предыдущими, это будет как определенный, ну, как сказать, фундамент для того, чтобы мы входили в следующие темы, дальше, глубже. И нам необходима домашняя работа – рассуждать, мыслить, молиться. Сегодня мы в начале собрания читали вот такое событие, и оно в нашей сегодняшней теме. Это второе послание Тимофея, вторая глава. С 19 стиха почитаем. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию», то есть верхняя часть печати, или, как сказать, полукруга, «познал Господь своих, и нижняя часть, и да отступит от неправды всякие, исповедующие имя Господа». Звучит так. Верхние источники, это называется излияние Духа Святого, когда оно происходит, всем повинующимся Его, Он дает Духа Святого. Верхняя часть печати, верхние источники, познал Господь своих. Нижняя, из чрева потекут реки воды живой, ответная реакция внутренности, когда Дух Святой изливается на внутренность человека, тогда мы сегодня вспоминали немножко этой детали, вот тогда пустыня сделается садом, сад сделается лесом. И мы говорили с вами о вопросе, когда касались Пятидесятницы, вот сад Едемский орошался водою. И когда идет орошение воды, то рост такой благословенный, они, говорят, праведники, наследие Божие, будут расти, как ива среди травы. То есть трава иву не заглушает никогда, ничего не получится. То есть прогресс идет, процесс роста. Или по-другому, внутренний человек со дня на день обновляется. По-другому, со дня на день этот огонь продолжает дальше гореть. И если по Ветхому Завету рассматривать, то сказано, что огонь на жертвеннике да не угасает.
А чтобы он не угасал, то нужно подкладывать дрова и жертву. Дрова – это крест Христа, которым для меня распят мир, и я для мира, да? Те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Если вот эти два процесса происходят во внутренности, то огонь никогда не угасает. Сегодня даже не об этом, иначе детальность очень далеко нас уведет. Сюда возвращаемся. Итак, еще раз. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». И дальше. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Почетность употребления, применения зависит не от того, что ты золотой, серебряный, железный, каменный или деревянный. Я здесь этого не вижу. Здесь ставится вопрос чистоты внутренности. Обращаем на это внимание. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Итак, вывод. Кто будет чист от сего, от чего пока мест нас это не интересует? Ну, от нечистоты, от грязи и тому подобное. Мы сейчас коснемся этих вопросов. От закваски, порока, лукавства. «Кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Значит, независимо, это золотой, серебряный, железный, каменный, деревянный, независимо. Главное, чтобы был чистый. Ценность сосуда. Рассказываю случай, как-то с вами делился. Ну, старожилы земли это знают. Ну, мои сверстники могут это знать. А намного младше, навряд ли это знают. На это будут знать те, которые в деревнях живут по сегодняшний день и пользуются этими принципами, если только ими пользуются. Если не пользуются, значит, они этого знать не будут. Но рассказываю. Итак, кто-то, видимо, со своими родителями отправился на летние каникулы к своей бабушке, дедушке в деревню. Ну, это старые-старые истории. Вот. И когда там пацаненок этот или девчура не играет роли, помогали своей бабуле со стола убрать, там посуду помыть, ну, чем-то послужить добрым. Ну и там со стола надо было взять молочник. Кувшин, наверное, для воды, скорее всего. Ну, молочник, наверное, будет правильнее сказать. Вот. Кувшин в форме молочника, или как выразить. Я раз его хватать, а бабуля: «Ой, не трогай, не трогай, не трогай, это, знаешь, ему цены нету». Какая цена нету? Там, понимаешь, где-то кусочек выломан, там где-то вот такая трещинка, не то что, которая сейчас его расколет. Ну, что-то такое, знаешь, от ветхости дней, там, снаружи он такой, не имеющий вида, не новый уже, видавший виды, переживший годы и жизнь. «Не трогай, не трогай, не трогай, не трогай, ему цены нету». А что, ну, цены нету? Оказывается, бабуля говорит: «Ты знаешь, — говорит, — вот другой молочник налью молока». Ну, какого? Парного, кипяченого? Да какого? Какая разница? Ну, парное это по одному сработает, может быть, кипяченое немножко по-другому сработает. Вот. Вот в другой молочник налью, там, ну, день-два, оно скисает. Сейчас я не знаю, день, два, три, ну, скисает, вскисает и вскисает, и моешь его, и он скисает, опять следующее заливает. Только и делает, что успевает вскисать, не успеешь использовать. А вот этот молочник, говорит, как я его залью молока, там неделю стоит, ну, я не знаю, неделю, полторы недели, до двух не могу сказать. Ну, то есть, намного больше стоит и не вскисает. Вот в этом цена этого сосуда, сосуд в чести. Годный у владыки, вот владыка, вот владычица, это бабуля, хозяйка этого дома. Годный ей на всякое доброе дело. А вот те сосуды негодные для доброго дела, для проблем они годные. А как это этот сосуд, в котором сейчас молоко, говорит, не вскисает? Как, что случилось? Он говорит, когда его сделали, этого сосуда из глины, ну, как там делается процесс этой глины, месят ее, потом вроде в трех печках обжигают, одна другой посильнее, ну, чтобы выдержал он и тому подобное. Ну, это уже детали. И вот когда, говорит, сосуд уже готовый, то перед его первым употреблением его нужно нагреть на огне, раскалить. Ну, я не знаю, до какой температуры, но то есть он не холодный и не теплый, горячий должен быть, раскаленный, наверное, всего. И потом в него, в раскаленный этот молочник, который будет в дальнейшем молочником или любым сосудом для любой пищи, Вот, и в него вливают раскаленное масло растительное. Ну, я не знаю, какая, но у нас, может, любого растения, может быть, подсолнечника. Но это тоже детали, это мелочи жизни. И вот это, говорит, масло раскаленное вошло в раскаленную внутренность этого сосуда и вошло во все поры. Поры там маленькие, ну, там шероховатости. То есть ты до конца глину, если не сможешь обработать, она внутри не сможет быть гладкой абсолютно. Там, ну, где-то что-то, чего-то есть. И вот когда, говорит, раскаленный этот глина, ну, это уже не глина, керамика называется, наверное. И вот туда входит вот это масло раскаленное. Сколько там оно времени должно быть, ну, то есть везде должно это масло пройти. Заливают его полностью или его обливают внутри, это уже деталь. То, говорит, потом получается интересное дело. Вот если ты так сосуд не обработаешь, то в порах воздух. И когда ты зальешь какую-то пищу, то воздух будет способствовать закисанию. А здесь, говорит, воздуха нету. Здесь масло внутри в порах. И даже если ты его потом и помоешь, то вода внутрь не входит. Ну, приблизительно, чтобы было понятно. Не закисает. Вы знаете, я скажу такой простой вывод. Вот в день, я сразу беру духовный вопрос, в день принятия Христа, когда сосуд нашей внутренности в огне Божьего присутствия находится, и огонь, Бог, огонь пожирающий, уничтожает все грехи, которые мы выбрасываем, то после этого помазание, огненное помазание Духа Святого вливается в нашу внутренность. И вот тут у нас совесть очищается от мертвых дел. И мы теперь, как вот этот молочник, можем обещать добрую совесть, что из-за нас, из-за нашей внутренности, что там творится, молоко, влитое в нас, никогда не вскиснет. Если же вот этого процесса не произошло с нами, когда мы принимали Иисуса Христа своим Спасителем, то сколько бы мы ни обещали Богу добрую совесть, что не вскиснет, вскисает. Но тогда мы идем на покаяние, на исповедание от того, что оно у нас вскисло. А почему вскисает? Начало. Давай начало. А потому что вот там, кто может жить и ходить при огне, пожирающем при вечном пламени? Ах, вот там, где должен быть огонь. Оказывается, чтобы быть сопричастниками божеского естества, для того, чтобы это помазание Божие учило нас, для того, чтобы духом пламенеть и чтобы духа не угашать, чтобы, понимаете, любовь у нас не гасла. Она говорит, я имею против тебя, что ты потерял свою первую любовь. Ну и так дальше. Чтобы состояние седьмой церкви книги Откровения не произошло с нами. Он говорит, я хочу тебе, говорит, вот эту тонкость сказать. Ревека, вот когда ты выходила с родительского дома, то тебе были даны эти сокровища. Если внимательно смотреть, там были даны серьги на уши. Золотые серьги на уши, золото. Если внимательно смотреть, чтобы вера ваша, написана в Священном Писании, была драгоценнее, хотя и огнем испытываемого или очищаемого золота. Вера. Вера, это, знаете, это глубочайший вопрос, это непросто. Дело в том, что говорят, ну вот, приходящего к Богу требуется, чтобы он веровал, что Бог есть, еще чем его воздает. Ну да, так написано, это правда. Но бесы тоже веруют, что Бог есть и что им будет воздано. Ну знают, да? Как? Очень просто. Они во время, когда во плоти наш был Господь, они говорили, заклинаю именем Божьим, не мучь нас! Зачем ты пришел раньше времени мучить? Раньше времени мучить, то есть мы, бесы, знаем, что ты приготовил для нас озеро, горящее огнем и серую, там будет мучение, мы это знаем. И не только веруем, а еще, говорит, ты трепещем. Толку от этого. И поэтому вопрос веры мы с вами касались. По каким мотивам и причинам мы смотрим на медного змея, когда нас ужалили живые? Дальше. Почему и по каким мотивам мы идем на покаяние и исповедание? Эти вопросы очень необходимо рассматривать и задумываться, откуда, что, зачем и почему. И поэтому, когда об этих вопросах говорится в Священном Писании, он говорит, я, говорит, хочу предупредить вас об этой ценности. Немножко касаясь этих вопросов, если смотреть, то есть интереснейшая такая фраза, описанная она у Иова. Это, ну, целая проповедь фактически здесь, ну, как сказать, записана в его фразе. Есть моменты, за которых Бог, ну, как сказать, из бури говорил с Иовом. Есть такое, да, это правда. Но есть очень глубокие фразы, в принципе, с которыми надо понимать, Бог согласен. И вот Иов пишет в 28 главе, ну или записано вернее. Я выборочно буду некоторые его фразы просто брать. Иначе, если все детально рассматривать, это объем большой будет и время далеко уйдет. 28 глава, 3 стих, первая половина стиха. Человек полагает предел тьме. Ну, а дальше фраза. И тщательно разыскивает камень во мраке в тени смертной. Ну, он говорит о сокровищах, о драгоценностях и так дальше. Говорит, чисто физический пример. То есть человек вкапывается в землю, зажигает светильники, чтобы там горело, чтобы там было видно, и вот отыскивает там драгоценные камни. Ну, примерно вот такая мысль здесь описывается, и дальше об этом тоже будет сюжет. Заново. Смотрите, фраза какая. Человек полагает предел тьмы. Вот когда мы, как человеки, положим предел нашей тьме, которая нас устраивала, и войдем в свет Божьего лица, мы найдем сокровище. Если мы не положили предел нашей тьме, сокровища мы не видим, не находим, проходим мимо, не замечаем, значения не придаем, даже топчем. Как это топчем? Не бросайте святыни псам и жемчуга перед свиньями, или наоборот, ну это уже детали, не играет роли. Что они сделают? Они потопчут ногами. Для них это не сокровище. Для них это не ценности. И потом бросятся, говорят, на вас и будут вас терзать. Скажите, пожалуйста, седьмая церковь книги Откровения, ей можно было давать жемчуги и сокровища? Никогда не задумывались? Ой, я что-то смотрю на эту церковь, знаете, так, с опаской. Какие жемчуги и сокровища? Апостол Павел говорит, я хотел дать жемчуги и сокровища, говорить о Мелхиседеке. Или Коринфянам говорит, я хотел говорить вам о многих духовных вопросах, но не мог. Вы еще как младенцы, да еще в грехобудничестве. Евреям он пишет, вам необходимо найти причины, зачем каяться, почему каяться, от чего каяться, освободиться. Иначе невозможно вам говорить о сопричастности к божескому естеству. По-другому звучит так. Значит, вам теперь даете сокровища и жемчуги, вы их явно потопчете. И если в ваших глазах человек не будет иметь авторитета, то вы еще и на него наброситесь. Вы еще ему жизнь устроите, чтобы ему мало не показалось. Обратите внимание, наш Господь в одни плоти должен был говорить о сопричастности божеского естества. Что видел у Отца, что мы, говорит, видели у Отца и слышали, о том и говорим, но никто не принимает. Почему не принимают? Потому что для них закрыто мышление. Они во грехах, их не беспокоят вопросы сопричастности божеского естества. Оно им не нужно. Не остановишь свою тьму, не будешь сопричастником божеского естества. 10. В скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз Его. Значит, чтобы в скалах просечь каналы, надо остановить тьму. Останавливает течение потоков. И сокровенное выносит на свет. Это очень интереснейший прообраз. Течение. Зачастую люди, мы, человеки, многие из нас, по течению плывем. Вот течение образа мышления такое, вот течение такого понимания, вот течение такой культуры, вот течение вот так у нас в роду, а это вот у нас в фамилии такое, а это у нас в нации. Течение. По-другому. Потеку путем заповедей. Если потеку течением путей заповедей, то в таком случае текут путями своих похотей. Успеваем? Вот он говорит, если ты не остановишь течение потока, в котором ты находился, ты сокровища никогда не найдешь. Для тебя это будет, ну, как темный лес, как еще сказать. Для тебя будет, ну, наплевательское отношение. Заевшийся, зажравшийся. Не библейское выражение, библейское. Библейское выражение.
Затем Священное Писание говорит, присытившаяся душа, пресыщенная душа, что она будет делать? Она даже мед попирает.
Ну тогда пресыщенная душа, это псы и свиньи, которые ногами попирают жемчуги и сокровища, еще устремляются. Ну да? Думаем. Овцы, которые едят, остальное топчут своими ногами. Пьют, остальное мутят своими ногами. Так что овцы мои едят, говорит, потоптанные и пьют, возмущенные ногами. Это не то же самое? Почему это происходит?
Потому что греховодничество не оставлено.
Итак, он говорит о ценностях. Теперь смотрите, как он раскрывает эти дальше ценности. Но где премудрость обитает и где место разума? Хороший, да, вопрос? Где обитает премудрость и где место разума? Разум верный у всех исполняющих заповеди. Сейчас не будем этого вопроса, может, касаться. И в этой же главе, 20-21. Откуда же исходит премудрость и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего. Живущего? От слепых очей всего живущего она сокрыта. А от помазанных очей глазной мазью она не сокрыта. И он говорит, 23. И Бог знает путь ее, и он ведает место ее. Что? У премудрости и разума есть путь? А мы сегодня с вами говорили о путях. Знаете, как получается? По тому, как мы говорим, мы рассуждаем, это путь мыслей, путь мышлений, путь хотений, желаний, целей, путь, где мы находились, о горнем помышляли или о земном. Путь. Мы понимаем? И человек от этих путей своих насыщается. А вот какими путями ходил? А какие, говорит, в сердце пути? Ну-ка, смотрим. А он говорит, вот я тебе, говорит, скажу, когда ты будешь знать путь и где ее место. Смотри, что он открывает. И он говорит, 28 стих. «И сказал человеку, вот, страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». Как ты хочешь это сказать? И вот теперь он говорит, я хочу еще одну деталь показать, об этом сам Бог говорит в Исаии, мы коснемся. В Новом Завете, скорее всего, мы уже не будем касаться, в Новом Завете по этому поводу говорит, и сами как живые камни, приступая вот к этому драгоценному камню, но приступить к этому драгоценному камню для созидания, ты, говорит, только можешь после очищения вот этого огненного и еще кровью Иисуса Христа, как драгоценной кровью. Агнца закланного создания мира. Итак, Исаия пишет, для того, чтобы вы стали, ну, сопричастниками божеского естества, это называется, из вас, вашей внутренности должно быть устроено царственное священство, из вашей внутренности должен быть устроен Дом Божий, или, как мы с вами рассматривали, Эль-Вифиль, Бог в Доме Божьем. Устрояться будете в жилище Божие Духом. Но начало этому, вот Исаия здесь пишет, вот такое пророческое слово Исаии сказано, а потом Петр об этом и будет говорить. Исаии 28:16. «Посему так, говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основание на Сионе камень». Сион? Боже, ты о Сионе? Он говорит, да, я о Сионе. О Сионе каком? Сионе земном, о Сионе внутренности человека, для меня звучит не столько Сион местоположение в земле обетованной, сколько Сион во внутренности человека. Смотрите внимательно. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, утвержденный, верующий в Него не постыдится. И Петр дальше будет писать: «И вы, приступая к сему камню, где лежащему, сами из себя устрояете дом духовный». Так где этот камень лежит? Во внутренности. Вот чтобы, говорит, это благословение произошло, говорит, я хочу тебе рассказать. Итак, говорит, сопричастником божеского естества становится храм внутренности человека, куда Бог, огонь поедающий, поселяется вместе с Сыном Своим, имя одной, которое у нашего Господа, свет. Мир это на своем, мы берем огонь, свет. Дальше. Он обладатель масла, чтобы светильники горели и не угасали, да? Ведь пять мудрых говорят: пойдите к продающим и купите. В книге Откровения он говорит: я продающий, советую тебе купить у меня золото, одежду, глазную мазь. В таком случае пять мудрых говорят: это он, продающий масло. Продающий масло для меня звучит: Исаии продал масло через покаяние Исаии, и огонь жертвенника неба, уголь коснулся уст. Вот здесь он сказал: я, говорит, хочу показать, сопричастность ваша, моя, твоя, каждого из нас заключается. Сотворим человека по образу и подобию нашему. Вот эти вот обетования, которые он предложил, через них сделаться сопричастниками. Что есть еще больше быть сопричастником, чтобы ему жилось в нас? А житься, он сказал, будет тогда, когда на примере вот этого кувшина, молочника мы сами рассмотрели. Боже! А тут получается в жизни грешим, и каемся и грешим. И так всю христианскую жизнь. Ну где же сопричастность? Он говорит: а кто вам виноват? А что же теперь делать? А что, говорит, разве вы не знаете, что делать? Признай дерево по плоду. Вспомни, откуда не спал. Значит, вот в тот день, когда принимался Иисус Христос своим Спасителем, были недобитые вопросы. Дальше. Чтобы было понятно, помните, мы сами разбирали, кто-то приходит из царей к пророку Елисею, плачет над ним: «Увы, господин мой, мне отец мой, колесница Израилева, конница». И вдруг воспрянул, так образно говоря, духом пророк: «Открывай, — говорит, — окно на восток, бери лук со стрелами и стреляй». А сам положил руки на этот лук. И вот стрела полетела, стрела избавления против враждующего государства. «Бери стрелы, бей в пол». Ну, он бил так или стрелял стрелами, но это не играет роли для меня, Попудова. И вот он три стрелы всадил в пол и остановился. Написано в Священном Писании, что я помню, этот пророк Божий воскликнул: «Что ты сделал?» Надо было там 5 или 6 раз, ну, примерно, да, так? Может быть, да, 5-6, кажется, раз. Тогда бы ты до конца их не изложил. А так только вот три победы будут. Вопрос. Галаты, вышли хорошо. Кто остановил вас не покоряться истине? Царь, ты шел хорошо. Кто внушил тебе не покоряться истине? Кто? Получается, в день принятия Иисуса Христа своим Спасителем шли хорошо. Но кто остановил нас, чтобы не покоряться истине принятия Иисуса Христа? Не добить какие-то вопросы. Да ладно, это ничего, то и с этим. Ну, каждый проверяет свое «ну». И вот с этим «ну» вот такое было и помазание. А там, рассматривая каждый огонь принятия Духа Святого, кто сразу принял, а кто потел неизвестное количество времени, чтобы принять Духа Святого. А что это плохо? А что это хорошо? А что здесь плохого? А что здесь хорошего? А в чем разница? Дело в том, что в доме Корнилия они не успели потеть. Понимаем или нет? Давид, когда плакал, я понимаю, что плакал на гумне Орны и Вусианина, он и потел там. Я не знаю, что с ним там творилось. А почему это надо было? Там надо было покаяться, привести жизнь в порядок, назвать вещи своими именами. А для меня звучит: Бог ждал, ждал, ждал. Господи, а что ты медлил? Он говорит: я не медлил. А что ты столько времени ждал? Вот он, посмотри, сколько там и плакал, и стонал, и... Я ждал, пока мизон дозреет. Ну-ка думайте. Скажите, пожалуйста, когда наши оторвилы, дети, он или она, натворили чудес, в кавычках, и мы поставили в угол? Когда оттуда выйдет? Ну, уже позднее время, надо спать ложиться. А что, покаялись? Да нет, завтра покаются. Ой, слепцы. Ну, сейчас все за стол, тут памятная дата такая, а тут, понимаешь, этот натворила чудес. Вот теперь, ну, и начинают делегацию отправлять, костыли для покаяния подставлять. Ну, ты же скажи, прости, а начинается покаяние. Обман же это. Вот если глубокое будет покаяние, ой, слушайте, да это же будет видно, да или нет? А мы потеем, и убеждаем, и объясняем. А они такие копытастые, рогастые, наподобие нас с вами. Это первый признак, если мы вот такого убеждаем, это мы. И вот вместо покаяния обходными путями, лишь бы протолкнуть, лишь бы... О, уже покаялись. Да не надо заниматься ерундой. Сегодня не буду зачитывать это место Писания, так бегло скажу, чтобы было понятно. Задает пророк вопрос из больших пророков. Господи, но почему рана моя так неизлечима, что отвергает всякое врачество? Как ее не врачу, им результата нет. Но почему ты для меня будешь как неверная вода? Ну почему? Неверная вода — это вот по дороге асфальтной едешь, о, там мокро, подъезжаешь, а там никогда мокро не было, было сухо. Мираж. По пустыне. О, там блестит отражение, вода. Это преломление солнечного света, или как это правильно сказать? Ну, примерно так. А, нету воды. Неужели ты будешь для меня обманчивым источником, неверной водою? Ну, вот так вот пророк говорит. Это о ком? Он о себе говорит или он о народе Божьем говорит? Это уже детали, ладно? Хоть так, хоть эдак, это не играет роли. Сейчас не здесь вопрос. На это Бог сказал мне. Ну, примерно так Бог ему говорит. Если ты обратишься, Господи, ты хочешь сказать, что я так до сих пор не обратился к тебе? О, говорит, уже начинаешь прозревать, что ты играешься в покаяние, у тебя обращения нету. Если ты обратишься ко мне, ну, дальше почитайте это место Писания. Значит, получается, если ты покаешься, если ты обратишься, то я восставлю тебя. Вот тогда у тебя будет и лечение твоей раны, твоей заразы, твоей вот непостоянно невылечиваемого греха. Ну так или как? Ну так написано, читайте сами. Дальше. Если после этого, когда у тебя произойдет это выздоровление и исцеление, то у тебя будет следующая ступенька. Знаешь, какая? И тогда, если ты из ничтожного или еще драгоценное, не переступишь через драгоценное, не затопчешь драгоценное, вот тогда ты будешь видеть, но и то, говорит, я тебе задаю вопрос. Ты знаешь, в твоем, говорит, варианте немалое количество людей переступали через сокровища и через драгоценности и шли дальше. Это говорило о том, что у них не было окончательного просвещения ума. Поврежденность осталась. И они не видят ценного. Мы сегодня у Иова читали. Вот если он остановит эту тьму, то он увидит, свет туда унесет. У него ценности будут. Ценности тогда, когда неповрежденный ум. Если ты из ничтожного лечешь драгоценное, ты этим подтвердишь то, что у тебя произошло полное освящение и освящение, святость и свет. Дальше. То не ты будешь обращаться ко мне. Ну, там же написано. А мои уста будут обращаться к тебе. Это звучит так. У других пророков там описывается интересная фраза. Вы только начнете мне говорить, а я, говорит, вам уже отвечу. Или у вас еще слова на языке даже не будет. Вот вы с нуждой приходите и не успеваете говорить, что у вас есть нужда. А я, говорит, вам отвечаю. Я такого видал не первый раз. Человек наконец приходит вот сегодня. А ему говорят, слушай, на твою нужду Бог дал ответ 15 лет тому назад, как минимум. Мы слушали темы проповедей, на тебе ссылку. Я, говорит, послушал, все про меня. все мне и все для меня. Я, говорит, покаялся, я покаялась, произошло изменение, освобождение. И после этого, говорит, я постоянно слушаю темы проповедей. И когда приходит следующее воскресенье, у меня уже в этой новой теме есть ответы на мои вопросы, которые набежали у меня за эту неделю. Это не единичные случаи. Не единичные. Сопричастниками его естества. Вот когда начало быть сопричастником. Обетование, которое Бог дал, Он сказал: вот тебе обетование моего возлюбленного сына, Агнца, закланного от создания мира. И вот тут второе обетование, принятие Святого Духа, огня. И вот когда идет полное покаяние, принятие первого обетования, и это у тебя в огненном присутствии Духа Святого, и ты принимаешь теперь действие благодати, помазания Духа Святого, вот тут-то и начинается дальнейшее созидание тебя в храм Божий. И не надо тебе 80 лет жизни, чтобы наконец на 80-м году, на 90-м, на 130-м Бог поселился во внутренности. Думаем. Быть сопричастниками его естества? Интересно. Есть о чем задуматься? Да, есть. То слава Богу, что жизни не прерывались неготовностью. Конечно. Слава Богу, что есть возможность задуматься о себе очень глубоко. Прекрасно. Склоняем колени, молимся Господу нашему, да будет слава. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что это величайшая милость Твоя. Бог, который в прохладе дня хотел открывать таинство неба для будущих жителей земли Адама с Евой. Благодарность Тебе, что Ты не сокрывал этих благословений. Благодарность Тебе, что через Сына Твоего Иисуса Христа Ты хотел передать это. Что Он видел, что Он слышал. На совете неба было решено обратить внимание на то, чтобы Он видел и слышал. И на совете неба было обращено внимание, чтобы это передать народу. А у народа свои ценности, свои цели, свои необходимости. Господи, благодарность, что Ты все-таки добился этого благословенного результата. Иисус, и Ты сказал: я передал им Слово Твое. И они приняли и сохранили. А потому мир их возненавидел. Потому что они не от мира сего, как я не от мира, говорил Ты, Господи. Принять Твое Слово, согласиться с Ним, сопричастностью быть Твоим, позволь сказать, благословением. Благословением. Но что может быть еще приятнее, когда садовник насадил насаждение и ожидает драгоценного плода? И, наконец, получает именно тот плод, который ожидал. Боже, Отец, как Ты ожидаешь обилие этих плодов в каждом из нас? Ну, у кого есть, у кого нету. Боже, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то какие-то есть, каких-то нету. А у кого-то все есть. А может, у кого-то никакого нема. Боже, но мы к Тебе приходим с благодарностью, что Ты есть сердцеведец, и Ты знаешь внутренности наши. Мы благодарны Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери. Дочери и сыновья. Мы благодарны Тебе, потому что мы открыты пред Тобою. Только, может быть, зачастую не задумываемся об этом, что мы открыты пред Тобою. Владыка Божий, благодарность имени Твоему Святому за славу и помазание, за благословение Твое, за открытое окно неба. За то, что, Господи, даже если Ты и будешь укорять, то Ты сказал чудное слово: укоры любящего, они искренны. А тогда это уже не укоры. Я не знаю, как сказать, но они такие добрые, приятные укоры. Боже, благодарение Тебе. Благодарение Тебе, что Ты открываешь глубины истины Твоей, что Ты много таинств Твоих хочешь открыть. Но самая большая тайна большого благословения – это Бог, огонь, поедающий, пожирающий, какое слово правильно сказать – и вот наполняющий внутренность, ну тогда и духом будем пламенеть, и духа не будем угашать. Тогда это огненное помазание будет в нас. Иисус, когда-то Ты говорил: огонь я хотел свести на землю, как я томлюсь, доколе это случится. Огненное помазание. Огонь, сходящий, не спадающий на жертвенники. Боже, и чтобы это постоянно огонь был во внутренности. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность Тебе, что Ты побуждаешь нас к чистому смыслу, возбуждаешь этот чистый смысл. Благодарность Тебе. Господи Боже, благодарность.
чтобы Твой огонь горел во внутренности нашей настолько, чтобы греху не уживалось бы и близко даже. Владыка, наполни, наполни Твоей славой, наполни Твоего помазания еще больше, чтобы Слово Твое обильно оселялось во внутренность нашу, чтобы Ты радовался о Твоем винограднике, о Твоем саду, о Твоем цветнике. Может, Ты сказал, что Ты Твой сад напоишь каждое мгновение. Это большая благодарность. Боже, чтобы нам жилось под крылами Твоими, все не крыл Твоих. Ну, в принципе, да, Владыка, Ты сказал когда-то по отношению к Руфе. Она пришла, успокоилась под крылами Бога, которого не знала вчера, третьего дня. И ей полная награда. А что может быть еще более полной наградой, как то, что Ты поселившийся во внутренности? Боже, благодарность Тебе. Открывай Твои тайны. И чтобы внутренности наши были очищены, чтобы одежды были убелены. Боже, чтобы каждому из нас рассматривать свое естество, свою внутренность. Будь радостью для Тебя, торжеством, прославлением имени Твоего Святого. Господи, что может быть еще приятнее для родителя, когда дети ходят в послушание? А с другой стороны, когда в детях полное отображение их родителя. Я говорю о Тебе, о Небесном Отце. Ты знаешь это. Твои чувствования у нас, хотения, желания, цели, мысли, направления, движения, пути. Господи, благодарность Тебе. Мечта Твоя, позволь так сказать, хотя это не то слово даже, Твое мышление было, да не то слово. Ты говорил на свете неба, сотворим человека по образу и подобию нашему. Боже, быть образом и подобием Твоим, сопричастниками Твоего естества, живя даже на земле. Господи, чтобы быть причастниками неба. А Ты сказал, небо должно опуститься на землю. Когда Иаков каялся, когда он назвал вещи своими именами, то теперь он сказал, «Эль, Вефиль!» Он сказал, что Бог в Доме Божьем. Он сказал, и он подтвердил, и ты подтвердил, что ты в доме своем, а домом твоим стал Иаков. И ты даже спустился к нему. А до того ты стоял там на лестнице, а он лежал под лестницей и спал. А теперь ты спустился. Боже, это просто чудесно, ты это сказал. Это Ты сказал благословение, Иисус. Если любите, то будете возлюблены Отцом. Я явлюсь. А потом говорит, если любите, будете возлюблены, и мы с Отцом придем. Это Эль-Вефили. Это Бог в своем жилище. Это спустившийся к Иакову на землю. И мы придем с Отцом и поселимся, и обитель сотворим. Боже, благодарность Тебе за это благословение. Это вот она цель. Быть сопричастниками Твоего естества, чтобы Тебе и нам вместе жилось во внутренности нашей. Позволь так сказать. Иисус, Ты сказал это замечательное обращение к Отцу Твоей молитве. Отец, как я в Тебе, Ты во мне, чтобы они были в нас, значит, мы будем в них. Благодарность Тебе и за этот день. Наполняй Твоим помазанием, Твоей славой. Благодарность прими от нас наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.